Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 29 снежня.
У Беларусі упала ракета. Рэжым называе яе украінскай.
А вдруг властям понадобится этот інцидент для того, чтобы обосновать свое участие в войне.
Вольга Гарбунова пра першыя крокі ў аб'яднаным пераходным кабінеце і сітуацыю з хатнім гвалтам у Беларусі.
Прыняцце законаў о прекращэнні домашнего насилия – это публічнае палітычнае прыняцце таго, што насилие происходит, насилие бывает такіх-то відаў. То есть мы прямо чётка называем насилие насилием і понимаем, как это работает, і понимаем, што людям нужна защита і помощь.
На беларускай АЭС адбылося апраменьванне персоналу.
Не совсем удобно мне говорить. Вы можете мне написать, я вам потом отвечу, когда выйду на связь.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
29 снежня на тэрыторыі Беларусі упала ракета. Яе знайшлі ў полі ля вёскі Гарбаха ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці. Мяркуючы па фота, якія з'явіліся ў сеціве, гаворка ідзе пра ракету з комплекса СПА С-300.
Факт падзення ракеты пацвердзілі і лукашэнкаўскія ўлады. Яны адразу назвалі ракету украінскай і мелі дзве версіі таго, што адбылося. Ракета заляцела на тэрыторыю Беларусі, як гэта было ў Польшчы, альбо ракета была збітая ў выніку працы беларускай СПА. Пазней Мінабароны спынілася на апошняй версіі.
У каментары Радыё Свабода украінскі вайсковы эксперт Алег Жданаў назваў немагчымым, каб украінская ракета заляцела на тэрыторыю Беларусі. Маўляў, украінскай СПА проста не было падставаў страляць у бок Беларусі для збіцця ракет, бо іх адтуль даўно не запускалі. Да таго ж, у Украіны няма ракетных войскаў.
Жданаў мяркуе, што інцыдэнт больш падобны да правакацыі, у прыватнасці расійскай. Ён падкрэслівае, што комплекс С-300 ёсць на ўзбраенні як ва ўкраінскай, так і ў беларускай і расійскай арміі, і вызначыць, чыя ракета, нескладана. Эксперт перакананы, што Лукашэнка добра ведае, чыя гэта ракета.
Тым часам жыхары адной з вёсак Іванаўскага раёна, якая знаходзіцца ў 10 кіламетрах ад Гарбахі, пацвердзілі Еўрарадыё, што сапраўды палове на 10-ю раніцы чулі моцны выбух, у доме трэсліся шыбы. На месцы здарэння працуюць адмыслоўцы.
Пра тое, якія наступствы могуць быць у інцыдэнта з падзеннем ракеты ў Беларусі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў былы дыпламат, старшы даследчык Цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч.
Мне кажется, важно то, какие выводы отсюда сделает беларуская власть, или каким образом она будет использовать этот инцидент. Потому что этот инцидент можно использовать в качестве повода для того, чтобы ответить ответным огнем, так сказать, развязать войну или то, что называется, вступить в войну своими войсками. Вот. Но я не думаю, что до этого дойдет. Но а провластные телеграм-каналы, скорее всего, на всякий случай вот создают такую информационную почву, а вдруг властям понадобится этот инцидент для того, чтобы обосновать свое участие в войне. А ведь риск такой, безусловно, риск вовлечения Беларуси в эту войну, он, безусловно, был и остается очень большим. Но с моей точки зрения, таким же большим остается нежелание белорусских властей напрямую поучаствовать в этой войне, потому что, ну, по большому счету, официальному Минску там не за что воевать.
Ну, ведаете, нема за что воевать, але тым не менш белорусская пропаганда кричить про то, что ось там нацисты, нам тут вот может быть, як там Шпаковский сказал, неяк там, можа быць, нам трэба ўзгадаць, што мы ў адных акопах сядзелі падчас другой сусветнай вайны з расійскімі братамі, і зараз трэба таксама ў гэтых акопах падтрымаць. За што таксама адным з галоўных, так бы мовіць, чыннікаў вінаватасці прад'яўляе Губазік затрыманым беларусам. Сімпатызуе Украіне, падтрымлівае Украіну, не згодны з дзеяннямі вайны. Пенсіянерку засудзілі за тое, што яна на прыпынку напісала на на афішы нет вайне. Што гэта як не падрыхтоўка грамадства да уступлення ў вайну?
Да, ну как мінімум падготовка сознання на всякий случай. Это не значит, что война будет. Вот мне кажется, Юрий Дракохруст на эту тему вчера или позавчера написал прекрасную статью. И эти сроки ужасные, которые даются сейчас за тем, кто участвовал в так называемой партизанской войне, это все, так сказать, попытки сделать страх некого сопротивления властям гораздо больше, чем страх перед войной. Вот. Ну, белорусские власти реалисты, в общем-то, и понимают, к сожалению, реалисты понимают большой риск того, что в войне, возможно, придется поучаствовать. Почему? Потому что не от них это зависит. Вот есть Кремль, который, у которого есть рычаги, который может решить, что пора. Я не думаю, что тогда у Лукашенко будет возможность отвертеться от этого пора. На него надавят, и придется, так сказать, посылать бойцов пересекать границу. И он к этому возможному пора всячески готовится. Готовит общество внутри Беларуси, чтобы потом никто не пикнул, потому что было бы, чтобы было страшно пикнуть, было страшно возмутиться. А он, в общем, учитывает в этом смысле опыт, который был в 22-м году, когда проводился конституционный так называемый референдум. Вот, была протестная вспышка, люди вышли на улицу, в общем, они там противостояли, демонстрировали не против власти, а против войны. Это был, по сути, антивоенный протест. И за него очень многие поплатились. Власть по-своему учла этот опыт. Вот, и мы видим его результаты.
Атрымліваецца такая сітуацыя, што вось гэтых беларусаў, у якіх, ну я не ведаю, з малаком маці было вот усвядомлена гэтая тэза, абы не было вайны, зараз іх прывучаюць да таго, што ну без гэтага ніяк, і нам, в прынцыпе, варта да гэтага далучыцца, ну мы можа і не хочам, але давядзецца, спрацуе. І на што разлічваюцесь тыя прапагандысты, тыя губазігаўцы, якія адлаўліваюць людзей, якія супраць вайны, што іх гэта не закране?
Ну, наверное, начну з таго, сработает или нет. Думаю, што сработает. Есть опыт, савецкий опыт. Дзеці здавалі родителей, считая іх врагамі народа і так далее. То есть это вот то, что там все мы впитывали с молоком матери, мы про все это в определенных условиях, которые сейчас как раз внутри страны создают белорусские власти, про это молоко матери можно легко забыть. Если ежедневно, ежечасно, из каждого утюга, холодильника, так сказать, на голову капает определенная информация. Если создаются определенные риски, так скажем, если человек думает иначе, или думает вслух иначе, и может за это жестко поплатиться, тогда, конечно, то есть... Ну, это почти как изменение хода мыслей под дулом пистолета. Понятно, что очень легко изменить ход своих мыслей под дулом пистолета. Так и в белорусском обществе, в общем, происходит. И, к сожалению, из-за того, что общество изолировано, страна фактически изолирована от какой-то альтернативной информации, ну или, по крайней мере, ее сложнее и опаснее добыть, происходит то, что происходит. И вот эти игры с сознанием белорусов, они, мне кажется, могут быть успешными для власти. Опять же, повторюсь, с учетом того, что такие эксперименты, ну, по-моему, достаточно успешно в Советском Союзе происходили.
Адзначым таксама, што раніцай 29 снежня Расія нанесла чарговы масіраваны ўдар па Украіне. Згодна з рознымі крыніцамі было выпушчана ад 69 да 120 ракет, але лукашэнкаўскія ўлады сцвярджаюць, што на тэрыторыю Беларусі заляцела менавіта украінская ракета. На момант запісу нашай праграмы афіцыйны Кіеў ніяк інцыдэнт не каментаваў.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программы «Еврозум».
Вольга Гарбунова про першыя крокі ў аб'яднаным пераходным кабінеце і сітуацыю з хатнім гвалтам у Беларусі.
Прыняцце законаў о прекращэнні дамашняга насілля – это публічнае палітычнае прыняцце таго, што насілля происходит, насілля бывает такіх-то відаў. То есть мы прямо чётка называем насілля насіллем і понимаем, как это работает, і понимаем, што людям нужна защита і помощь.
На беларускай АЭС адбылося праменьванне персоналу.
не совсем удобно мне говорить. Вы можете мне написать, я вам потом отвечу, когда выйду на связь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У хакеістаў мінскага «Дынамо» ўжо сёмае запар паражэння ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны прайгралі дома ніжагародскаму «Тарпеда» 2-3. У заходняй канферэнцыі «Дынамаўцы» па-ранейшаму знаходзяцца на мяжы патраплення ў зону плэй-оф. Аб'яўлены рэкордны прызавы фонд у гісторыі адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе. Гэта 51,5 мільёна долараў. Пераможца адзіночнага розыгрышу Australian Open атрымае каля 2 мільёнаў. Эрлінг Холанд стаў першым футбалістам топ-5 лігі Еўропы, які ў гэтым сезоне забіў 20 галоў. Нападаючы Манчэстэр Сіці адзначыўся дублем у пераможным матчы з Ліцам. Да таго ж, 2 дзясяткі галоў у 14 матчах англійскай прэмьер-лігі – гэта яе новы рэкорд. Мілан блізкі да прыцягнення кантракта з найлепшым бамбардзірам футбольнай зборнай Францыі, 36-гадовым Алівье Жыру. Чакаецца, што афіцыйна пра гэта аб'явяць у бліжэйшыя тыдні. Былога брамніка нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Васіля Хамутоўскага за ўдзел у пратэстах 2020-го ў Мінску асудзілі на 2 гады хатняй хіміі. Яго затрымалі ў верасні пасля вяртання з замежжа. Беларускія праваабаронцы прызналі Хамутоўскага палітвязнем. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
26 снежня Светлана Ціханоўская прадставіла грамадскасці прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльных пытаннях. Ёй стала Вольга Гарбунова, былая палізняволеная і актывістка.
Вольга доўгі час кіравала Радзіславай, сховішчам для жанчын і дзяцей, пацярпелых ад хатняга гвалту, і абараняла правы жанчын. Цяпер перад ёй новы выклік – займацца перш за ўсё праблемамі беларусаў у Беларусі, у тым ліку палітвязняў.
Пра задачы, якія ставіць перад сабой пераходны кабінет і сама новая прадстаўніца, пра балючае пытанне вызвалення палітвязняў, з чаго Вольга збіраецца пачынаць яго вырашэнне, мы пагутарылі ў эфіры Еўрарадыё.
Я определилась с тем, что это будет 2 параллельных процесса. С одной стороны, мы попробуем силами различных заинтересованных сторон оказать содействие в создании более благоприятных условий для того, чтобы различные организации гражданского общества, низовые инициативы получали поддержку. Получали поддержку информационную, получали поддержку в том числе финансовую, чтобы у них была возможность и дальше продолжать помогать политзаключенным и их родным и близким. Уже сейчас нам известны истории, когда семьи политзаключенных вынуждены распродавать имущество, потому что у них нет возможности оплачивать адвокатов, оплачивать передачи, посылки, денежные переводы. И если еще про каких-то более, ну, таких медийных людей, да, у которых есть какой-то социальный капитал, ну, вот вроде меня, да, когда я была в заключении, я понимала, что мои коллежанки, мои подруги, они стараются, они поддерживают, они общаются с моей дочерью, они общаются с моей мамой. И на самом деле это очень важно, что у нас есть инициативы, которые держат руку на пульсе, которые в постоянном контакте с близкими, которые призывают к каким-то конкретным простым шагам, чтобы все наше общество поддерживало политзаключенных, пока они там в тюрьмах. Второе направление – это, безусловно, та сложная и где-то, наверное, даже конфликтная тема, связанная с освобождением политзаключенных. Меня очень напугал этот момент, что именно сейчас, когда вот это пошла новая волна и столько у нас претензий друг к другу, и я понимаю, что это от огромной боли, да, когда мы сталкиваемся внутри с этим отчаянием и бессилием, мы не можем пойти и открыть ворота тюрем, колоний. И мы вот, ну, смещаем, да, нашу агрессию, смещаем наши требования, смещаем требования к режиму, перенаправляем их к лидерам свободных стран и так далее. Я очень хотела бы помочь провести этот честный разговор и постараться выработать совместные механизмы, которые, возможно, изменят какие-то наши тактики и стратегии, которые дадут вообще надежду, что мы можем иметь влияние. Мой персональный взгляд, он связан, наверное, с моей предыдущей всей деятельностью. За насилие, за агрессию 100% ответственности всегда несет тот человек и та система, которая совершает это насилие. Но это так называемый victim blaming, когда мы начинаем предъявлять недостаточность шагов либо отсутствие шагов пострадавшим от насилия либо прямым свидетелям этого насилия. Рычаги влияния есть только у тех белорусов, которые держат наших близких и нашу страну в заложниках. Я думаю, что нам нужно честно говорить об этом, честно признавать наши ограничения, но и при этом делиться информацией. И вот с этого, наверное, я начну в первую очередь. Я буду искать единомышленниц и единомышленников в этом вопросе, чтобы такой честный разговор состоялся уже в январе, и мы выработали какие-то первые шаги, ну не первые абсолютно, но вот проанализировав то, что не работало все эти 2,5 года, какие-то новые механизмы и разделим ответственность и будем что-то делать для этого.
Ты у свой час шмат супрацоўнічала з МУС у пытанні супрадзеянню хатніму гвалту. Ты удзельнічала ў напісанні той самай знакамітай канцэпцыі спецыялізаванага закона. Ты камунікавала з сілавікамі падчас свайго перабывання ў СІЗА. Вось як ты лічыш, гэты твой досвід, уменне размаўляць з імі ўсё ж? Ці дапаможа ў змаганні кабінета за палітвязняў?
Я не знаю. Любая коммуникация – это контакт с обеих сторон, это движение навстречу друг другу. Сложно сказать, что я участвовала в написании концепции, которая была в 2018 году заблокирована, но опыт, безусловно, общения с различными государственными ведомствами есть, потому что убежище работало в стране долго, организация просуществовала почти 20 лет. В октябре было бы 20, но в марте нас ликвидировали. Мне кажется, это важный опыт. И вспоминая те годы, когда я действительно в каждом интервью говорила о том, что Министерство внутренних дел – это наши единственные практически союзники из государственных ведомств, потому что они видели все те увечья, все те смерти, все те травмы, страдания, которые приносило насилие в семьях в Беларуси. И у меня такой вопрос, ну, то есть, получается, это же все те же самые люди, которые работали тогда с нами против насилия, да, и которые работают сейчас, совершая это насилие. Я не думаю, что те механизмы и стратегии, которые мы использовали ранее в коммуникации с государственными ведомствами, они будут работать сейчас. Время другое, политические события иные, и столько всего произошло за эти 2,5 года, что, к сожалению, коммуникация абсолютно нарушена. Я не знаю, возможно ли она. Я хотела бы это узнать.
Пасля закрыцця профільных НДА ахвяры хатняга гвалту ў Беларусі засталіся сам-насам са сваёй праблемай. Звяртацца да праваахоўнікаў, якія ў жніўні 2020 года сталі сілавікамі, многія лічаць небяспечным. Дзе ім шукаць дапамогу?
Працягвае прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльных пытаннях, экспертка па пытаннях хатняга гвалту Вольга Гарбунова.
Ну, это, конечно, для меня лично очень тяжелый вопрос, потому что когда ты всю свою сознательную жизнь посвящаешь тому, чтобы создавать, а потом это так быстро все рушится прямо на глазах, это, конечно, очень тяжело. Ну, потому что ты не понимаешь, где логика. Беларусь всегда стремилась идти по своему такому уникальному белорусскому пути. И сколько бы мы все эти годы не говорили о том, что дать возможность работать гражданским активисткам НГО, работать в стране и оказывать помощь – это нормально, потому что во всех странах мира, в том числе с развитым законодательством в сфере предотвращения домашнего насилия, основная нагрузка всегда на НГО, потому что они всегда будут более замотивированы, у них всегда будет больше ресурсов, ну, экспертных, да, это всегда какие-то поездки, стажировки, это новые технологии, это эмпатия, это отсутствие бюрократии и, ну, много разных других вот этих позитивных эффектов, когда ты работаешь вне государственной организации. Мы всегда говорили государству, что мы партнеры, мы сотрудничаем, у нас одна цель. Но как Бежим решил, что всем должны заниматься госведомства, госорганы. Все эти годы Мы даже сталкивались с таким, что журналисты не могли писать, например, про убежище, то, что это не государственная организация. Они просто писали убежище. И большое число наших клиенток, особенно пожилого возраста, они всегда благодарили нас как государственную структуру. Они просили, чтобы мы передавали огромную благодарность президенту, чтобы мы благодарили город за то, что вот они создали такое убежище. И мы даже не пытались это объяснить, потому что пропаганда все равно делала свое дело. Как будто бы несколько негосударственных организаций, ну так, они, конечно, что-то делают, что там существует, но как они могут выполнять функцию государственной машины с огромным количеством кризисных комнат, опорных пунктов, поликлиник и так далее. Поэтому на данный момент все, что остается белорусскому и белорусам, которые сталкиваются с домашним насилием, это обращаться в государственные органы. Это линия 102, хотя мы уже по последней статистике видим, как падает доверие, скорее всего, к этой службе, и люди опасаются обращаться за помощью, потому что мало. Есть очень большой риск, как я уже вот часто говорю в последние дни, что мало того, что тебя избивает дома твой партнер, тебя еще начнет преследовать государство. Есть также несколько сервисов, которые сохранились, например, система СОС детских деревень. Я знаю, что у них работают приюты, где они размещают пострадавших с малолетними детьми. Ну, то есть свои особенности, они не для всех доступны, но они существуют. Olivia Help – инициатива, которая была вот объявлена в ноябре, и мне кажется, это просто какая-то магия. Не знаю, кто занимается оказанием этой помощи, но это очень-очень важно. Пускай это иные инструменты, потому что таково время, пускай это онлайн-консультирование, онлайн-звонки, но я точно понимаю, что это огромное достижение для Беларуси на самом деле, что люди, которые знают эту тему, которые, ну, предположительно, конечно, работали в этой теме, имеют вот это представление, чем важно в самом начале помогать жертвам домашнего насилия. Очень важно, что они сохраняют эту мотивацию и открывают такие проекты. Это очень здорово, что про тему домашнего насилия все-таки не забывают, ведь эта беда, она никак не заморозилась. Никто не поставил домашнее насилие на паузу. Я предполагаю, что насилие в семье, оно теперь обладает такими новыми эффектами, реализуются новые виды со стороны домашних агрессоров. Это новые вызовы, это отсутствие вот наших ликвидированных сервисов. То есть эта ситуация усугубляется. Поэтому очень радует, что все-таки есть надежда, есть инициативы, куда можно обращаться за помощью. Главное, да, помнить, что ты не одна, помощь есть, пускай ее найти сейчас труднее, чем 3 года назад. Но всегда можно писать тем людям, которые по старой памяти, вы помните, реализовали эти проекты в организации, которые хоть и ликвидированы, но организации ликвидированы, а мы же живем.
Беларусь и Россия – одиные на постсоветской просторы краины, у яких нема закона об супрадзеянні хатняму гвалту. Это 2 краины, якія удзельнічаюць у войне супраць Украины. Есть у гэтым узаемасувязь?
Да, я недавно в соцсетях видела эту картинку. Все начинается в семье, и слово «все» перечеркнуто, и написано «война начинается в семье». Как я часто и уже в рамках этого интервью повторяла, у нас нет исследований. Это, наверное, невозможно было и в те годы в Беларуси, и в России, уж тем более невозможно сейчас. Но это то, что нам предстоит изучать в будущем, да, какова корреляция, как это все повлияло друг на друга. Мне кажется, все достаточно просто. А ведь принятие законов о прекращении домашнего насилия — это такое публичное политическое принятие того, что насилие происходит, насилие бывает таких-то видов, насилие приносит такие-то последствия. То есть мы прямо четко называем насилие насилием и понимаем, как это работает, и понимаем, что людям нужна защита и помощь. И тут происходит вот эта ситуация, которая происходит 2,5 года в Беларуси и последний год с участием России. И я понимаю, что неспроста, абсолютно неспроста в таких странах не были приняты эти законы. Потому что что бы они говорили сейчас, да, как политические репрессии, государственное насилие, какими бы мы словами называли. Я думаю, у нас был бы такой же... Когда мы смотрим, как об этом пишет пропаганда, мы же видим, как раз-таки происходит вот эта подмена понятий. Безусловно, эта взаимосвязь есть. Общество, которое не называло насилие насилием столько времени, хотя пострадавшие прям кричали об этом, и активистки кричали об этом. Мы приходим вот в эту точку, когда критерии насилия не определены, когда, получается, насилие допустимо. Насилие раньше было допустимо в семьях, теперь насилие допустимо на улицах. Оно и раньше было, просто не в таком масштабе, как после 20-го. Поэтому, мне кажется, это такой серьезный вопрос и серьезная взаимосвязь, которую нам надо будет преодолеть. Перед этим нам надо будет это изучить. Но, на мой взгляд, это абсолютно неспроста. Все, что происходило в Беларуси эти 2,5 года, оно все напоминало о том, как работает домашнее насилие.
Гэта была Вольга Гарбунова, прадстаўніца па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету, актывістка і экспертка па пытанні хатняга гвалту.
Вольга распавяла пра мэты, якія ставіць перад сабой у кабінеце Ціханоўскай, і пра тое, хто цяпер дапамагае беларусам, якія церпяць ад хатняга гвалту.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе «Евразум».
На белорусской АЭС отбылось опроменивание персоналу.
Не совсем удобно мне говорить. Вы можете мне написать, я вам потом отвечу, когда выйду на связь.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыкі гурта Тор Бэнд не выйшлі на волю пасля 60 сутак арышту. 28 снежня скончыліся 4-е 15 сутак Дмітрый Галавач і Яўген Бурло. Дагэтуль знаходзіцца ў ІЧУ Жлобіна. Паводле інфармацыі каналу «Замка Домбай», музыкам накінулі чарговыя 15 сутак. Іх судзяць асобна за кожную песню, абвешчаную экстрэмісцкімі матэрыяламі. Стрымінгавы сервіс Netflix таксама падводзіць вынікі года. Ён падзяліўся спісам самых папулярных у 2022 фільмаў. У спісе поўнаметражак лідарства захапіў баявік «Шэры чалавек» з Раянам Гослінгам і Крысам Эвансам. Бадзёры экшн з задзелам на паўнавартасную франшызу імкнецца апраўдаць у складзенай на яго кампаніяй надзеі. Сумарна амаль 254 тысячы гадзін праглядаў за 28 першых дзён. На другім месцы Гослінг даганяе яго адвечны супернік Райан Рэйнолдс, дакладней камедыйная фантастыка «Праект Адам» з ім у галоўнай ролі. Развесці мужчынскае кіно. На трэцяе месца пастамента ўрываюцца «Пурпурнае сэрца» – рамантычная меладрама, якая прымусіла немалую колькасць глядачак стрымінгу абціраць слёзы. Былы выканаўца ролі «Чорнага Адама» ў экранізацыях коміксаў DC Дуэн Джонсон павіншаваў са стагоддзем легендарнага стваральніка культавых персанажаў Марвел Стэна Лі. З нябесным днём нараджэння старога сябра і настаўніка, калі я шмат гадоў таму ўварваўся ў Галівуд, ён быў такім добразычлівым і падбадзёрваючым, што мяне проста ўразіла. Яго дабрыня сапраўды кранула мяне. «Гады праз, я павінен сказаць табе дзякуй», – напісаў Дуэн Джонсон на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы. Гэты зварот спраўдзіў новую хвалю спекуляцый аб тым, што акцёр збіраецца змяніць лагер і паспрабаваць замацавацца ў кінаўселеннай Марвел. Адзначым, што ў акцёра ўжо ёсць досвід супрацоўніцтва з кампаніяй Дысней. Ён здымаўся ў прыгодніцкай стужцы «Круіз па джунглях», заснаваны на аднайменным атракцыёне з парку забаў. Праўда, яе касавыя зборы вымушалі жадаць лепшага. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На беларускай атамнай электрастанцыі адбылося апраменьванне персаналу. Гэта здарылася ў красавіку 2022 года. Інфармацыя пра здарэнне не публікавалася.
Мяркуючы па звестках, якімі валодае рэдакцыя Еўрарадыё, па ўнутраных каналах пра здарэнне паведамлялася ў прамежку ад 17 да 29 красавіка.
Па часе з інцыдэнтам супаў планава папераджальны рамонт, дзеля якога напрыканцы красавіка быў спынены першы энергаблок беларускай АЭС. Планавалася, што ён будзе доўжыцца каля 80 дзён, за якія будзе праведзена першая ў гісторыі станцыі перагрузка ядзернага паліва.
Аднак насуперак агучаным планам рэактар быў заглушаны на паўгода. Яго вярнулі ў электрасеткі толькі 9 лістапада.
Пра тое, як Еўрарадыё даведалася пра здарэнне, прычым тут кампанія «Нафтахімдыягностыка» і што магло здарыцца, гутарым з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым. Як Еўрарадыё даведалася пра гэтае здарэнне?
Ну, увогуле даволі выпадкова ёсць такая сістэма, па якой можна звярнуцца ў розныя сайты дзяржаўных органаў, можна звярнуцца як фізічная асоба, як юрыдычная, напісаць нейкі ліст. І ў прыватнасці гэтая сістэма была ўсталяваная на сайце беларускай АЭС. У гэтай сістэме была такая даволі вялікая дзірка, не ў абароне, а проста ў тым, як яна працуе. То бок хакаць нічога не трэба было, проста можна было памяняць пару лічбачкаў у спасылцы і атрымаць доступ да зместа зваротаў, якія раней нехта пісаў да цябе і адпраўляў. І вось мы звярнулі ўвагу на такі зварот у бок кіраўніцтва беларускай АЭС са зместам пра тое, што было апраменьванне персаналу, і вось чалавек, які працуе ў даволі вядомай фірме, дырэктар гэтай фірмы, ён дасылае кіраўніцтву АЭС відэа гэтага апраменьвання. Вось так мы даведаліся.
Што гэта за кампанія «Нафтахімдыягностыка»?
Ну, гэта кампанія, якая займаецца прамысловай бяспекай. Яны, безумоўна, працуюць з рознымі беларускімі прадпрыемствамі, у іх на сайце напісана, што яны працуюць таксама з прадпрыемствамі са структуры Міністэрства энергетыкі. То бок, яны абсалютна дакладна маглі мець дачыненне да бяспекі на беларускай АЭС. Адно, што нам засталося незразумелым, гэта чые супрацоўнікі, чый персанал патрапіў пад апраменьванне. Гэта супрацоўнікі БелАЭС ці гэта супрацоўнікі вось гэтай кампаніі, да, якія там праводзілі некія вымярэнні, дыягностыку ці што-небудзь яшчэ. Мы запыталіся і на БелАЭС пра гэта, і ў дырэктара гэтай кампаніі, ну, на БелАЭС прадказалі, пашлі в адказ, в такі, мы, я не я, мы не ведаем, там, пішыце запыт, но супрацоўнік гэтай кампаніі вельмі падазрона сябе павёў, і ён сказаў, я цяпер заняты, Новы год, там, жах як заняты, хаця нічым ён не заняты, яны там, мы знайшлі ролікі здымаюць навагоднія, да, з віншаваннямі, там, у конкурсах удзельнічаюць, такіх же і кампаній, толькі іншых. А пасля напісаў нешта на кшталт: «Прыязджайце, пазнаёмімся, пагаворым пра гэта, разам пагартаем паперы». Да, ну то бок ёсць паперы, якія можна пагартаць.
Што ўвогуле магло там здарыцца? Ёсць нейкія думкі?
Ну, акрамя відавочнай такой думкі, што гэта надзвычайнае здарэнне на АЭС, дарэчы, яно супала з пачаткам доўгага рэмонту, які Мінэнерга называе планавым, але гэты планавы рэмонт расцягнуўся замест 80 дзён, на якія яны абяцалі адключыць рэактар ад сеткі, зацягнуўся на паўгода. Да, вось такі планавы. Ну і вот супадзенне, да, думаю, што не супадзенне. С вось гэтым эпізодам. Вось, але магчыма, ўсё ж такі, калі апраменіліся вось супрацоўнікі гэтай кампаніі, то ў іх ёсць такія працэдуры, такая дыягностыка з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў, гама-выпраменьвання, і яны маглі падчас нейк вот спачатку рэмонт, да, іх выклікаюць для нейкіх вымярэнняў дыягностыкі, і вось з імі робіцца нейкае надзвычайнае здарэнне. Вось два самых такіх асноўных варыянта таго, што адбылося.
Які вынік з гэтага ўсяго можна вывесці?
Слухай, ну яшчэ вельмі смешна абвяргаць пачалі пад вечар пасля публікацыі нашага рэпартажа гэта дзяржаўныя структуры. Вось гэтыя жоўтыя слівы, ці як яны там называюцца цяпер, яны напісалі, іх асноўная версія гэта, што это был пранк. Дырэктар кампаніі, якая займаецца прамысловай дыягностыкай, да, бяспекай на вытворчасці небяспечнай, пранканул нейкім відэа, значыцца, зрабіўшы зварот на сайт АЭС. Ну, у што можна паверыць, да? Але вось у гэта, ну, дакладна нельга. І Мінэнерга таксама прыйшло з абвяржэннем, але таксама нуль тлумачэнняў па тых фактах, якія мы выклалі, да? То бок яны абвяргалі так: Этого не могло быть, потому что этого не могло быть. У нас такая оборона, у нас столько ступеней обороны, столько всего. Немагчыма. Немагчымыя ніякія надзвычайныя наступствы. Але мы памятаем, что у іх было раней, як реактор...
падаў.
Ну, датыкнуўся да зямлі, да, вось у фармулёўцы вось гэтага самага Міненерга, да, з іх усімі ступенямі абароны і надзейнасцю ўсё гэта адбывалася, да? І тое, што яны кажуць, ой, гэтага не магло быць, таму што это не магло быць, это таксама не абвяржэнне, это просто некі булшыт. Так што я думаю, што апраменьванне сапраўды было у красавіку, яго сапраўды замаўчалі, як гэта звычайна ў нас дзяржаўныя структуры робяць у выніку надзвычайных сітуацый.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які паразважаў наконт таго, што ж магло здарыцца на беларускай АЭС у красавіку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.